параграф. Вопрос о религиозном смысле творчества до сих пор еще никогда не был поставлен. Такой вопрос не возникал даже в сознании. Это вопрос нашей эпохи, наш вопрос, вопрос конечный, к которому приводит кризис всей культуры. Прежние эпохи знали лишь вопрос об оправдании наук и искусств или создании новых форм общественности, но не знали религиозного вопроса о творчестве, о раскрытии творческой тайны о человеке в новую мировую эпоху. Религиозная проблема творчества – проблема о путях иного религиозного опыта, о создании иного бытия. Творчество не допускается и не оправдывается религией. Творчество – само религия. Творческий опыт – особый религиозный опыт и путь. Творческий экстаз – потрясение всего существа человека, выход в иной мир. Творческий опыт также религиозен, как и молитва, как и аскеза. Творческий опыт самобытен, у него свои бездонно глубокие корни, он непроизводен. Христианство в лучшем случае оправдывало творчество, но никогда не подымалось до того сознания, что не творчество должно оправдывать, а творчеством должно оправдывать жизнь. Творчество – религия. Творчество по религиозно-космическому своему смыслу равносильно и равноценно искуплению. Творчество – последнее откровение Святой Троицы, антропологическое ее откровение. Этого сознания до сих пор не было еще в мире, оно зарождается в нашу эпоху. Но многое в мире уготовляло зарождение этого сознания, уготовляло его и бесконечная усталость от жалких и натянутых христианских, евангельских оправданий творчества. Мы стоим перед неизбежностью оправдать себя творчеством, а не оправдать свое творчество. В творческом акте должно быть внутреннее самооправдание, и всякое внешнее его оправдание бессильно и унизительно. Человек оправдывает себя перед Творцом не только искуплением, но и творчеством. В тайне искупления открывается бесконечная любовь Творца к человеку и изливается бесконечная благость его. В тайне творчества открывается бесконечная природа самого человека и осуществляется его высшее назначение. Любовь – не только благодать, но и активность самого человека. Сам Бог, отдавший на растерзание своего единородного Сына, искупает грех человека, и ждет он, что человек, приобщенный к мистерии искупления, совершит свободный подвиг творчества, осуществит свое положительное назначение. Человеческая природа творческая, потому что она есть образ и подобие Бога-творца. Что образ и подобие Творца не может не быть Творцом, эта антропологическая истина не была еще с достаточной силой и полнотой осознана в предшествующие религиозные эпохи. Религиозное сознание было заполнено тайной искупления человеческой природы, но тайна самой искупаемой человеческой природы была закрыта. К чему предназначена искупаемая и искупленная человеческая природа? На этот вопрос нет ответа в пределах религии искупления. Обычный христианский ответ, что цель человека – жизнь в Боге, не может удовлетворить, он слишком общий и формальный. Те, которые так отвечают, слишком поглощены путем к конечной цели. Успокоение в Боге обычно мыслится как победа над злой и греховной человеческой природой, как угашение этой природы, как поглощение человеческого божеским. Человек лишь освобождает в себе место для Бога и возвращается в лоно Божье без прибыли. Есть какой-то роковой уклон к монофизитству в православии, в религии искупления. Человек, искупающий свой грех, как бы хочет, чтобы его человеческая природа перестала существовать, чтобы существовала одна лишь божественная природа. Но Христос — Бога-человек. Он искупает и восстанавливает человеческую природу в ее богоподобии. Человеческая природа, сознающая свою самость, свое самостоятельное и свободное бытие, должна вечно существовать лишь как природа творческая, творящая. Человеческая природа окончательно оправдывается перед Творцом не своим угашением, а творческим своим выражением. Человек должен абсолютно быть. Человеческая природа, искупленная и спасенная от зла, имеет положительное человеческое содержание и положительную человеческую задачу. Таким содержанием и задачей может быть лишь творчество. Творчество человека связано с оргийно-экстатической стихией человека. Стихия эта находится в падшем греховном состоянии. Искуплением очищается и просветляется она, но не угашается и не уничтожается. Очищенный, просветленный творческий экстаз осуществляет назначение человека. Есть в России гениальный и дерзновенный мыслитель Федоров, автор философии общего дела. В пределах христианства никогда еще не утверждалась такая активность человека. Сознание творческой активности человека у Федорова есть новое религиозное сознание. Но творчески активную задачу человека Федоров видит в воскрешении умерших отцов. Прогресс для него прямо противоположен воскрешению. Прогресс отворачивается от отцов и обращается к детям, и потому ненавистен ему. С воспитанием кончается дело отцов, родителей, и начинается дело сынов, воскресителей. В рождении и воспитании родители отдают свою жизнь детям. А в деле воскрешения начинается возвращение жизни родителям, в чем и выражается совершеннолетие. Философия общего дела, страница 27. XIX век есть прямой вывод, настоящий сын предшествующих ему веков, прямое последование разделения небесного от земного, то есть полное искажение христианства, завет которого заключается именно в соединении небесного с земным, божественного с человеческим. Всеобщее же воскрешение, воскрешение имманентное. Всем сердцем, всею мыслью, всеми действиями, то есть всеми силами и способностями всех сынов человеческих совершаемое. И есть исполнение этого завета Христа, Сына Божия, и вместе Сына Человеческого. Страница 32. Для Федорова воскрешение должно быть не трансцендентным, а имманентным, то есть делом человеческой активности. Для дела воскрешения всех должно быть восстановлено всеобщее родство, прекращена рознь. Сама Святая Троица для Федорова есть не догмат, а проект и заповедь, образец родственности, по которой должен мир устроиться. Троица – это церковь бессмертных, и подобием ей со стороны человека может быть лишь церковь воскрешенных. Страница 70. Мы должны себе представить воскрешение как действие еще не оконченное, но и не такое, которое имеет совершиться только в будущем, как магометанское. Оно не вполне прошедшее, как не исключительно и будущее. Это акт совершающийся. Христос ему начаток через нас же. Оно продолжалось, продолжается и доселе. Воскрешение не мысль только, но и не факт. Оно проект, и как слова или заповедь, как божественное веление, оно ведь факт совершившийся. А как дело исполнения, оно акт еще не оконченный. Как божественное оно решено, как человеческое еще не произведено. Страница 139. Литургия есть единое, всеобщее, еще неоконченное дело, дело всеобщего воскрешения. Литургия должна обнять всю жизнь, не духовную только или внутреннюю, но и внешнюю, мирскую, светскую, превращая ее в дело воскрешения. Будучи действием трансцендентным по отношению всемирного существа к людям, оно в то же время есть имманентное действие всех людей, обращающее посредством естественных сил прах в тело и кровь Христову, то есть в церковь, обнимающую все поколения. Страница 176. Бог делает все не только лишь для человека, но и через человека. Творец через нас воссоздает мир, воскрешает все погибшее. Страница 284. Высокая оценка активности человека в деле воскрешения доводит Федорова до жутких слов о том, что нужно начать применять действие теллуро-солярной и психофизиологической силы на трупы в видах исследования и даже, может быть, оживления, и не будет ли это первым шагом по пути воскрешения. Страница 289. Но Федоров не хочет сознать, что он вступает на путь магического воздействия на природу. Общее дело должно состоять, во-первых, в обращении рождающей силы в воссозидающую и умерщвляющей в оживляющую. Во-вторых, в собрании рассеянного праха и в совокуплении его в тело, пользуясь для сего и лучистыми образами или изображениями, оставляемыми волнами от вибраций всякой молекулы, и, в-третьих, в регуляции земли, то есть в управлении землею как кладбищем. Управление это же состоит в последовательном воскрешении или воссоздании множества поколений умерших, в воскресении для распространения через воскрешенных регуляции на все миры, обитателей не имеющие. Страница 426. В гениальном дерзновении Федорова есть срыв и уклон, но все же жертва пассивного христианского сознания, для которого не раскрылось еще творчество. Федоров жаждет активного творчества человека в деле воскрешения умерших, в победе над смертью, то есть в деле искупления. Но воскресить умерших может лишь Христос. Для дела воскрешения нужна прежде всего искупляющая благодать Христова, и человеческое творчество не может быть исправлением смертоносных последствий греха. Общее дело Федорова оказывается не творческим, а консервативным. Активность человека идет не на творчество нового бытия, а на восстановление старого бытия, на борьбу со злом, а не на созидание новой жизни. И все же огромно значение Федорова и его требования имманентной активности человека. Примечание Бердяева. Покаяние или очищение есть лишь один из моментов религиозного опыта, одно из действий мистерии Христа. Нельзя задержаться на этом моменте, нужно перейти к положительной духовной жизни. Христианская мистерия искупления на известной ступени развития человечества объективируется, представляется вне положенной, трансцендентной человеку и его внутреннему духовному пути. Так оберегается Христос в объективно предметном ряде и снимается с человека процесс антропологического. То было материализацией христианства, его инволюцией. Ныне христианство может стоять лишь под знаком эволюции, духовного восхождения. Мистерия христианства переносится внутрь. Христос становится имманентен человеку. Человек на себя возлагает все бремя, всю безмерность свободы. Христос перестает быть единственным в объективном ряде среди других. Он всечеловек, становится путем человека, мистерией его духа. Так раскрывается спонтанность и автономность человека в творчестве, свободная активность человека на пути к Христу грядущему.